Прочитаем место Священного Писания, дорогие братья и сестры, из книги пророка Исаии, 30 главы, с 15 стиха. Книга пророка Исаии, 30 главы, с 15 стиха. «Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, и от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды. Блажены все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе и в Иерусалиме, ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст Господь вам хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, и если вы уклонитесь направо, и если бы вы уклонились налево». Больше всего мне, братья и сестры, хочется обратить внимание на слова. «Будете, уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя». Из прочитанного мы уже, братья и сестры, видели, что Господь предлагает народу Божьему оставаться на месте, не уходить. Куда они хотели уйти? Они хотели уйти от Бога. Они выбрали другой путь и хотели этой дорогой идти для того, чтобы жить уже без Бога. Господь предлагает им, не уходите. И говорит, если вы уйдете, вы будете переживать это и это. Но все-таки народ пошел от Бога. Конечно, здесь, дорогие друзья, не только говорится как историческое событие, о народе израильском. Здесь говорится о многих народах, о многих семьях, о многих людях. О каждом можно сказать, каждому употребить это слово. «Все мы блуждали, как овцы», сказано в Священном Писании, пророк Исаии говорит, «совратились каждый на свою дорогу». И каждому Бог нечто говорил. И когда уходил этот народ, и каждый из нас, или сейчас, кто стоит на этой дороге, который избрал, чтобы уходить, идти дальше без Бога, Господь говорит, ты уходишь, но ты все-таки будешь слышать голос, говорящий позади тебя. Повернулся спиной человек к Богу, и вслед уходящему нечто Бог говорит. Что обычно говорят вслед уходящему? Особенно, если уходит далеко. Уходит для того, чтобы жить жизнью греховной. Вот что говорит Бог вослед уходящему. Вот путь, идите по нему. Он все-таки предлагает, вернись на эту дорогу. Вот путь. И говорит, когда ты вернешься, тебя ждет, нет, не наказание ждет, а что же тебя ждет? Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Даст вам хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих. Какой голос вслед уходящему? В этом голосе любовь, в этом голосе прощения. Эта глава раскрывает великую любовь Бога к падшему человечеству, к тем, кто неверный, к тем, кто уходит от Бога. Раскрывает верность великую Бога. Велика верность твоя, говорит Священное Писание. Человек уходит от Бога, а он вслед ему говорит, вернись, вернешься, найдешь хлеб, найдешь воду, найдешь кровь, пристанище. Уши твои будут слышать голос учителей твоих. Я желаю еще прочитать из Деяний апостолов 1 главы, где сказано, что Господь Иисус, когда воскрес, явил Себя живым по страданиям Своим со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Верные доказательства любви Божьей. В чем же они выражаются? Бог свою любовь доказывает. Он доказывает, что Он любит. И доказывает эту любовь делом. Он отдал Сына Своего Единородного в доказательство, что Он любит. В доказательство Своей любви вслед уходящему Он говорит не слова проклятия, не слова вслед уходящему порицания, а слова любви. Вернись, вернись, я дам тебе хлеб. Вернись, я дам тебе прощение. Вернись, я помилую тебя. Скажите, кто может так говорить? В нашем представлении это один голос. Наверное, только мать. Но его любовь больше материнской любви. Бог свою любовь доказывает. Христос доказал со многими верными доказательствами. Я желаю вместе с вами еще раз вспомнить эти доказательства, хотя, наверное, в пасхальные дни вы рассматривали их. Когда читаем мы в Евангелии Иоанна, Христос воскрес, и Мария, которая искала Господа, пришла туда, чтобы увидеть тело Его, и увидела Его, она не узнала Его. Но чем же Он доказал, что это Он? Иисус говорит ей, читаем мы в 20 главе, «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она думала, что это садовник, она Его не узнала. И какое же Он доказательство представил, что это Он, никто другой? Иисус ей говорит, Мария, она говорит, учитель, она узнала Его. Почему узнала? Он назвал ее по имени. Кто назвал ее по имени? На Востоке кто женщину мог назвать по имени? И тем более такую женщину, которой когда-то была Мария. Да, ее только мама, может быть, звала по имени, а потом забыли ее имя. Ее назвали плохими прозвищами. И вот вдруг она вновь слышит «Мария». И она поняла, это только Господь может простить. Это только Господь может вернуть имя. Это только Он может полюбить так навсегда и назвать по имени. И она потом говорит «Учитель». Она узнала его, потому что Господь назвал ее имя. Когда ученики собрались, и они тоже еще не верили, что Он воскрес, хотя уже слышали эту весть, как они поверили? Мы читаем в этой главе, что Господь стал посреди. Комната была заперта от страха, из опасения от иудеев. От страха ученики были в страхе. И вот пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» И сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. И ученики обрадовались и увидели, увидевши Господа. Обрадовались, уверовали, узнали. Чем же Он доказал, что это Он? Они оставили Его. Петр отрекся, Иуда предал Его. И все они разбежались, все они не поверили. И ни слова упрека. Первое слово «мир вам» Он подарил им мир. Он показал, посмотрите, это я, вот доказательство того, что я, вот руки мои, вот ноги мои, вот ребра мои. Им больше ничего не надо. Они поняли, что это только Бог может сделать, только Христос может, только Сын Божий может так простить, чтобы при встрече с теми, кто оставил, с теми, кто отрекся, не сказать ни слова упрека. Когда Фомы не было, и Господь Иисус также пришел еще раз, и как Он доказал свою, что это Он Фоме? Какое доказательство представил? Говорит им, мир вам, потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Какое еще нужно доказательство? Первое, что предлагает неверующему Фоме Иисус, руку твою подай. Кому подают руку? Только самому близкому. И из всех учеников, которые здесь находились, Господь посчитал самым близким Фому неверующего. Скажите, кто подойдет и подаст руку к тому, кто не верит? Разве это не ранило сердце Господа? И к самому первому мы подойдем к тому, кого любим, кто верный оказался. А Господь к первому подходит, к тому, кто оказался неверным. Неверующий Фома, и к нему первому Господь протягивает руку, говорит: «Дай мне твою руку». Не нужно больше Фоме доказательства. Он понял, что это Христос, потому что так любить, так прощать может только Христос. Я хочу еще вспомнить удивительный случай, когда Петр, ученик, тонул. Когда он говорил, увидел Господа, идущего по воде, и говорит: «Повели мне идти по воде, позволь». Господь говорит: «Иди». И потом он усомнился и начал тонуть. И что сказал ему Господь? Ни слова не сказал. Он руку ему подал сначала. Он вытащил его из воды. Он посадил его в лодке. И только после этого сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Так мог делать только Господь. Что могут люди? Сначала выговорить, сначала сказать, но потом уже поздно спасать, потом уже утонет. Господь сначала руку дает. Он сначала поможет тебе. Он сначала вытащит тебя из пучины, а потом скажет только, потом только обличит. Вот доказательство любви Божией. Когда двое из учеников уходили уже, уходили из Иерусалима в Эммаус, и Иисус подошел к ним и беседовал с ними. Многое изъяснял им из Писания, но они еще не верили. Братья и сестры, мы тоже можем много проповедовать, много говорить, но для того, для доказательства, для того, чтобы это было убедительно, нужна любовь, что сделал и Господь. И как он был узнан? Он узнан был, написано, в преломлении хлеба. Он взял хлеб в руки, он благословил, он преломил, а потом раздал. И вот когда он раздавал им хлеб, они узнали его. Они поняли, что только Господь может хлеб дать тем, которые не заслуживают. Они не хлеба достойны. Они достойны наказания, порицания. Они... за то, что оставили Господа. За то, что не были рядом с Ним. За то, что не поверили. 3,5 года Он учил их. И вот кажется, все напрасно. А Он им хлеб дает. И не выдерживают они. Они возвращаются бегом, возвращаются, бегут и говорят: «Мы нашли Господа, мы встретили Его, Он воскрес». Чем же Он доказал? И, наверное, когда они рассказали, то это было тоже доказательством, и другие тоже поняли. Еще один пример я хочу привести, записанный в 21 главе Евангелия Иоанна. Это тогда, когда Петр сказал ученик: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «И мы с тобой». И пошли, семеро пошли. И вдруг видят на берегу Господа. Они его еще не узнали. Первый вопрос, к которому обратился Господь: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Кто мог еще так спросить? Конечно, если бы это был человек, он бы сказал: «Что же вы пришли сюда? Ведь я вас от этих занятий уже... призвал, чтобы вы были ловцами человеков, а вы опять возвратились, а вы оставили служение». Нет ни слова упрека. «Дети, есть у вас какая пища?» Нет. Он сказал, что им сделать, чтобы они поймали рыбы. Но пока они это делали, развел огонь, костер. И когда они пришли, он знал, что они провели всю ночь там, в лодке, на воде, они продрогли, и он предлагает им: «Подойдите к костру, погрейтесь». И говорит: «Идите, кушайте». И никто не выдержал уже. Все поняли, это Он, это Господь. Да, братья и сестры, наверное, здесь многие есть тем, которым Господь уже доказал свою любовь. Но теперь нам нужно тоже нечто доказывать. Мы часто доказываем свою правоту. Мы доказываем истину. Мы хотим убедить, чтобы человек исправился. Мы можем это говорить детям нашим. Некоторые говорят мужьям неверующим, или женам, или родителям, соседям. Но какое доказательство самое сильное? Доказательство любви. Ты руку протяни. Ты помощь протяни. Ты прости от всего сердца. Ты не скажи ни одного упрека. И это будет сильнейшим доказательством. Мы читаем в послании евреям 11 главе. Говорится о вере Исаака. Почему он стал героем веры? Там такие слова сказаны. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Все. Ему посвящается только эти несколько слов. А что за этими словами? За этими словами трагедия семьи. Его жена подговаривает одного из сыновей обмануть отца. И сын это делает, обманывает отца. Второй сын ожесточается и говорит, а я убью брата своего. И вот Исаак зовет жену свою. Ни слова упрека. Зовет сына своего Иакова. Ни слова упрека ему не говорит. Он провожает его. Иаков желает уйти далеко. И он провожает его благословением, молитвой. И эта молитва изменила его жизнь. Она не давала ему покоя многие годы. Да, если бы хоть слово упрека сказал Исаак, наверное, легче было бы пережить это Иакову. Но ни слова упрека он никому не говорит. Он только во след благословляет. Верою в будущее благословит. Исаак ждет, когда вернется сын. Когда Исав простит брата своего. Долго ждал, многие годы. И возвращается Иаков. Потому что любовь, она не может пройти бесследно. Нет, она совершает большие перемены, большое действие в нашей жизни. Если кто-то любит нас, может быть, здесь некоторые могут сказать, а кто меня любит? Бог любит. И если ты далеко уже ушел от Бога, Он все равно во след тебе нечто говорит. Он говорит, до конца будет говорить, вот путь, вернись, я люблю тебя, я помилую тебя. Я приведу еще некоторые примеры, где на последней грани Господь предлагал любовь. Давайте вспомним притчу о брачном пире. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея. В 22 главе. Я читаю с 11 стиха. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги, возьмите и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Все. Последняя черта подводится. Этот человек поступил очень плохо. Он вошел в небрачной одежде. Но прежде чем совершить приговор, прежде чем он должен быть брошен в эту во тьму внешнюю, которая говорит о кончине страшной, об аде, предлагает ему Господь дружбу, любовь и говорит «друг». А этот человек молчит. Он не отвечает на эту любовь, он не отвечает на дружбу, он не взял протянутую руку дружбы. Но это было последнее слово, это было последнее предложение любви этому человеку. Друг, говорит Господь, а он отвернулся от этой дружбы и не знал, что сейчас возьмут его и бросят во тьму внешнюю. Может быть, кто уже слышал не раз эти слова дружбы, слова любви, и не знает, что сегодня последний раз Господь обращается и говорит, друг, что дальше будет? Может, это последнее предложение дружбы? Как хорошо, если мы ответим, не будем молчать просто. Мы здесь видим, что этот человек уже не противился, он не говорил что-то противное предложению, он просто промолчал и погиб. Когда Иуда, ученик Христа, предатель, договорился о том, чтобы предать Господа, и пришел в сад для того, чтобы предать Господа. И что же Господь сказал? Он поцеловал его, он дал уже знак. И Иуда так говорил: кого я поцелую, тот он, возьмите его. Подошел и поцеловал Господа. И сейчас Иуда должен уйти. И что же Господь вслед ему говорит? Друг, говорит, друг, зачем ты сюда пришел? Он называет его другом. И все-таки последний момент для Иуды Господь дружбу ему предложил. Господь его прощает. Господь ему милость предложил. Братья и сестры, кто сегодня в состоянии проникнуться в эту любовь, великую любовь, любовь Божью? Господи, кого ты другом называешь? Кому ты дружбу предлагаешь? Как много людей отворачиваются от друзей, от близких. Если что-то сделает или не так скажет о ком-то, и уже врагами люди становятся, а Господь Иуде говорит: друг, другом его называет. Велика любовь Господа, велика верность Господа. Я хочу вспомнить Едемский сад и тот случай, когда человек согрешил, когда он взял запретный, вкусил запретный плод, не послушал Бога. И когда услышали голос ходящего Бога там в саду, человек убежал. Разве Бог не знал, что человек согрешил? Разве Бог не знал, что он скрылся от его лица? Что он спрятался? Знал Бог. А зачем же он пришел тогда на место встречи, где Адам встречался с Богом? Потому что Слово Божие говорит: если мы неверны, он верен. И Господь говорит: Адам, где ты? Я здесь. Я здесь, где мы встречались. Я здесь, чтобы опять беседовать с тобой. Но ты где? Иди, Адам. Иди, у меня есть к тебе прощение. Я буду всегда здесь. Ты приходи, если ты ушел. Братья и сестры, Бог никогда не... Бог не изменяется, написано. Бог не изменен в своей любви. И в последний момент Он все равно скажет: друг. Только от нас требуется, чтобы мы не промолчали, чтобы мы откликнулись на эту любовь. И от нас, верующих, сегодня требуется, чтобы мы тоже доказывали так любовь свою. Сегодня время вражды, неприязни, разделений, время войн, время, когда сказано, что люди будут ненавидеть друг друга и восстанут друг на друга, и даже дети на родителей и умертвят их. И Господь нам с вами предлагает, чтобы мы тоже во след уходящему к нам, от нас, другу, брату, сестре, сыну или дочери, близкому, сотрудникам, с кем мы долго работали, трудились, и он сегодня отворачивается от нас, чтобы мы тоже нашли в себе силы сказать во след те слова, которые Бог говорит во след уходящему. Чтобы мы сказали: друг, дружбу свою предложили, чтобы мы прощение предложили, чтобы не было вражды. Но любовь Божья изливается в сердца наши Духом Святым. Можем ли мы сегодня сказать: Господи, дай мне такую любовь, так любить, как Ты любил, не только близких своих, но и врагов, но тех, которые уходят, тех, которые отрекаются, и тех любить, которые предают, как Ты любил. Если бы мы сегодня все расположили наше сердце эту любовь принять, если бы люди земли нашей приняли эту любовь и могли бы сказать: друг, никак не закончится война на Кавказе, в Чечне. Сколько уже там пролито крови, сколько убито детей, стариков. Почему? Сегодня многие политики, умы думают, как помирить, что сделать. И никто не обратится за советом к Богу, а Господь предлагает через эти границы руку протянуть и сказать: друг, предложить дружбу. Но для того, чтобы это сделать, нужно простить от всего сердца. Ведь Господь ни разу никого не упрекнул. Посмотрите, Петр отрекся. Но разве он сказал ему, что: Петр, вспомни, что ты говорил, вспомни, что ты клялся, вспомни, как ты отрекся? когда ученики были там, на Генесарецком озере, и когда Господь им предложил пищу, Петр ждал, наверное, сейчас Господь со мной заговорит, и он заговорил с ним. Он никогда его так не называл. Он его называл Симон, Петр, а здесь вдруг отрекшегося ученика, который три раза отрекся, он так почтительно называет по имени отчеству Симон Ионин. Мог ли выдержать это Петр? Он мог бы сказать: Господи, непочтение, я сегодня достоин. Я сегодня достоин унижения. Я достоин, чтобы ты меня сегодня перед всеми показал. Вот ты какой, Петр. А Господь почтение ему оказывает. И, наверное, не выдерживает этот Петр. Он говорит: Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Он согласен теперь и жизнь свою положить. Да, и когда его арестовали, и когда казнили его, и казнили через распятие, то Петр говорит так, что предание говорит, он предложил, говорит: распните меня вниз головой, я недостоин умереть, как умер мой Спаситель. Почему так полюбил Петр Господа? Ни слова упрека, одна любовь, одно прощение. Любовь действительно изменяет. Любовь действительно больше совершит, чем все другое. Бог свою любовь доказывает. Иногда в семейной жизни тоже мы доказываем и говорим: что я не сделал? Я зарабатываю деньги. Я все необходимое сделал. А это ли нужно? Я недавно беседовал с сыном, и он мне такой вопрос говорит: папа, вы меня не любите. Я в доме самый нелюбимый. А я ему говорю: сынок, посмотри, что тебе не хватает? Почему ты так говоришь? Когда ему начал перечислять все, он говорит: нет, папа, это не это. И я понял, да. Когда я прихожу домой, бегут ко мне навстречу младшие, я их беру на руки. А его давно не держал на руках, а его давно я не гладил по голове, а ему это очень хотелось. И когда я его обнял, он сильно заплакал. Да, хочется любви, я его часто выговаривал. Выговаривал за его неправильные поступки. Я, кажется, рассказывал, еще раз приведу этот пример, когда я помню, с ним очень серьезно разговаривал, потому что он у нас способный, быстрый и сначала сделает, потом думает. И когда я с ним беседовал, и говорю: ну что, сынок, я должен тебя наказать, иди подумай. А потом позвал его, он подошел ко мне, голову опустил, так пасмурное лицо у него, смотрит на меня. Я говорю, подошел ближе к нему, обнял его, начал гладить по головке. Я говорю: сыночек, какой ты у нас хороший мальчик. Сынок, как я скучаю без тебя. И вы знаете, он задрожал. Он не выдержал. Он начал дрожать и говорит: папочка, прости меня, пожалуйста. Прости. Он не дрожал, когда я говорил, я тебя буду наказывать. Он это принял спокойно. Но когда его погладил, когда его обнял, он не выдержал этого. Братья и сестры, так Бог подходит к нам. Посмотрите, сколько же Он уже любви нам дал своей. Но Он одно хочет, когда мы будем любить так друг друга. Чего сегодня нам не хватает? Мы сегодня имеем в изобилии слова Библии, столько духовной литературы, знания, очень много о любви. Если бы так, мы могли бы любовь свою доказывать, как Господь доказывал. Любовь друг к другу. Да, братья и сестры, давайте мы просмотрим и проверим, кто от нас отвернулся, от кого мы отвернулись, что сделать, как вернуть расположение. А так как Господь, во след уходящему скажите слова любви, скажите: вернешься, я тебе ни слова укора не скажу, как Господь говорит: вернешься, израильский народ, вы хлеб будете иметь, вы воду будете иметь. Пророк Исаия совершал свое служение в такой переломный момент. Это был момент, когда народ Божий уходил от Бога. Это был момент, когда народ далеко пошел от Бога. И вы посмотрите, в этот период В период, когда целый народ от служения Богу обратился к идолам, Бог послал пророка, и не Илию послал. Нет, это строгий пророк. Бог послал лучшего пророка Ветхого Завета. Хочется сказать, Господи, разве этот народ достоин такого пророка? А Господь лучше, его называют евангелистом Ветхого Завета. И что же предложил этот пророк? Он предложил 53 главу Исаии, мы читаем. Он предложил весть о Христе, о Сыне Божьем. Он предложил весть о прощении. Кому прощение? Кающимся? Нет уходящим от Бога. Нет, которые не думали каяться, которые на все призывы Бога ответили тем, что они повернулись спиной. И Бог посылает лучшего пророка. А когда народ далеко ушел, когда народ настолько далеко ушел, что и дом Божий сделали вертепом разбойников, в это время Господь посылает Сына Своего. В самое трудное время. Да, Христос не пришел тогда, когда народ израильский служил Ему, тогда, когда они свято ходили. Христос пришел тогда, когда люди ушли далеко от Бога. Все лучшее Господь дает не лучшим, а отступившим. Желание моего сердца еще раз напомнить этот призыв. Может быть, здесь в нашем собрании есть те, которые отвернулись. Посмотрите, какие слова любви. Что же Господь скажет тогда, когда человек повернется к нему лицом? Если во след уходящему Он говорит такие слова, то тому, который обратится к Богу, у него есть лучшие слова. Эти слова так и не услышал тот человек в небрачной одежде. Ему было сказано «друг», он не ответил на дружбу. Мы читаем в притче о блудном сыне, когда этот сын сказал отцу, дай мне следующую мне час имения, и ушел. И далеко ушел. Что же он слышал во след? Что ему сказал во след отец? Он разделил часть имения и говорит, сынок, ты просишь, на тебе. Возьми, сын. Ни упрека, ничего не слышал во след. Но когда он повернул лицо свое, что же он услышал? Что он увидел? Он шел. А отец, написано, бежал навстречу. Бежит отец, старец бежит. И он упал, а отец поднял его, поцеловал ему и говорит ему, дайте лучшую одежду, этот мой сын. Он говорит, я рабом быть хочу. Он говорит, это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Какие слова? Господь скажет тому, кто повернется к нему лицом. Если эти слова прекрасны, когда человек отвернулся от него, слова любви, призыва, то насколько у Бога прекрасны слова к тому, кто повернется к нему лицом. Обратит лицо свое Господу. И Слово Божие призывает и говорит, ко мне обратитесь все концы земли, и будете спасены. Братья и сестры, отцы, матери, сколько мы уже слышали этих слов от Господа, слов любви, слов утешения, наставления, когда лицо свое поворачивали. Храни нас Бог, чтобы мы когда-то отвернули от Него лицо. Недолго уже будет этот голос говорить во след, недолго. Мы приходим уже к времени и подошли к последнему времени. Мы приходим к последним собраниям. Недолго будет церковь на этом месте. Нет. Господь переселит ее в другую страну. В небесную страну Господь переселит. И Господь сегодня говорит, вот путь. Вернись, стань на эту дорогу. Не отворачивайся. Ты сегодня не хочешь слышать этот голос? А этот голос еще терпеливо зовет. Мне недавно рассказала сестра, когда я посещал дом их, как неверующая дочь просила маму и говорит, мама, я прошу тебя, не молись. У нее своя комната. В крайнем случае, говорит, молись только в своей комнате. Я не хочу слышать больше молитвы твои. Мама говорит, мне так это больно было слышать. Я, говорит, зашла в свою комнату и много плакала. Дочь не пожелала слышать голоса матери в молитве. А ночью, говорит, она будет. Мама говорит, да я ляжу на твою постель. Я не могу на своей постели спать. Мне тяжело. Кто-то ходит, говорит, кто-то толкает мою постель. Да я возле тебя ляжу. Да. Если сегодня кто-то от этого голоса отказывается, не хочет его слышать, ты понуждаешься все равно в нем. И хорошо, если это еще будет вовремя, если еще будет возможность спасти тебя. Я приведу последний пример, друзья, и мы будем молиться. Мне очень тронул этот случай, когда в конце зимы этого года нас позвали в селение, где-то за 120 километров от нашего города, на похороны. Умер сын сестры нашей, ей 84 года. Она поздно обратилась к Богу. И он умер так, что замерз. Он напился пьяным, взял краску, пошел красить оградку там на могилке отца. И, видно, заснул и погиб. Но погиб он в сознании, поскольку он полз к людям. Ну и вы знаете, что когда человек замерзает, ему жарко, он начинает снимать одежду. И вот он снимал одежду и полз, но не дополз и умер. Вы знаете, я думал, что я увижу обезображенное лицо такой гримасой вот смерти. И меня очень удивило, что он был очень спокоен. Его лицо было очень спокойно. Ко мне подошла эта старица, сестра, и говорит, брат, скажите, пожалуйста, вот спасен он или нет? Я говорю, что я могу сказать? Бог знает. Но ведь я, говорит, о нем молилась день и ночь. Я, говорит, всегда молилась. Я просила, чтобы вот на этой последней черте, грани, он все-таки помолился. Мне бы так хотелось, говорит, знать, помолился он или нет. Я бы дожила старость свою спокойно, если бы я знала, что он спасен. Я говорю, сестра, вы молились об этом? Она говорит, я плакала. Я много постилась, я день и ночь молилась, чтобы сын мой помолился и попросил у Бога прощения. Я говорю, Бог знает, вы свое сделали, сестра. И когда мне в этом месте в прошлом месяце пришлось быть с вечерей Господней в этом селении и посетить ее дома, с вечерей Господней, она говорит, брат, на этой неделе Бог мне послал утешение. Я, говорит, так просила у Господа, Господи, скажи мне, помолился мой сын или нет? И вот, говорит, слышу ночью стук, кто-то стучит в окно. Я, говорит, не откликаюсь, молчу, думаю, кто бы пришел? И слышу голос моего сына, мама, я помолился. Я говорю, сестра, Бог ангела своего послал, чтобы утешить вас. Да, хорошо, что на последней грани Бог дал ему сознание. Но видно по всему, что он в полном сознании встретил смерть. Но зачем ждать этой последней черты, чтобы помолиться? И будет ли это возможность? Одно только, братья и сестры, дорогие друзья, если кто сегодня есть, еще не обратившийся к Богу, вот сейчас повернуться и сказать, Господи, ты мне во след много говорил, ты мне во след часто говорил, а сейчас скажи мне в лицо о прощении, я поворачиваю к тебе лицо свое. И хочется сказать матерям и отцам, кто долго молится за своих детей, пусть вера не иссякнет, как у Исаака, который молился во след ушедшим сыновьям своим и верой в будущее благословлял их. Он это будущее приближал молитвой своей и верой. Что он мог сделать еще сыновьям своим, если они были так непокорны? Он только благословлял их молитвой. Продолжайте молиться. Просите у Господа милости. Бог не может отказать в молитве, если он сказал, просите и молитесь, он ответит, когда это будет. Бог долго терпелив. Молитесь только день и ночь, молитесь. Молитесь всегда о покаянии близких, о покаянии детей. И Бог даст эту возможность для того, и вслед уходящему, даже на последней черте, он скажет, друг, и может быть, сын или дочь услышат этот голос. А сейчас мы будем молиться, братья и сестры, и благодарить за то, что Бог наш есть Бог любви. Он есть любовь. И что Он любовь свою доказывает и сейчас, и доказал прощением. И будем просить, чтобы Бог и дал нам силы тоже так любить, как любит Бог наш. Если кто желает покаяться, во время молитвы вы можете пройти сюда, преклонить колени и сказать Господу, чтобы Господь простил вас. Аминь. Будем молиться.